Непорочное зачатие. Миф или реальность? Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел. Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 28 по 38. Любой, кто хотя бы немного знаком с Новым Заветом, поймет, что в этом отрывке речь идет о непорочном зачатии, согласно которому Дева Мария чудесным образом зачала Иисуса Христа, оставшись при этом девственницей. И этой доктрины придерживаются абсолютно все христианские конфессии. Как и большинство важнейших событий земной жизни Христа, его рождение в результате непорочного зачатия было предсказано еще ветхозаветным пророком Исаией: «Итак, сам Господь даст вам знамение, се, дева в чреве примет и родит сына». Именно это пророчество евангелист Матфей и отнес к Марии. Впрочем, это предсказание, точнее его истинный смысл, некоторые толкователи Библии подвергают сомнению. И связано это с еврейским словом «альма», которое находится в оригинальном тексте книги пророчеств Исаии и обозначает молодую женщину, достигшую половой зрелости и готовую к замужеству. Но в греческом, подлинном тексте Евангелия от Матфея, как и в Септуагинте, использовано не слово «альма», которое аналогично выражению «девушка» или «молодая женщина», а другое слово, то есть «девственница», которое в еврейском языке обозначается как «бтула». И дискуссии в отношении этих слов тянутся по настоящее время. Одни богословы утверждают, что еврейский текст был намеренно изменен евреями после того, как христианство приобрело широкое распространение. В свою очередь, другие экзегеты считают, что слово «альма» – «девушка» – никоим образом не противоречит слову «бтула» – «девственница». Третьи же толкователи придерживаются версии, что в Евангелии от Матфея процитирован не совсем правильный перевод стиха Исаии с библейского иврита. Еще одной проблемой, которая появляется при анализе догмата о непорочном зачатии Спасителя, является наличие у него братьев и сестер. Чтобы устранить этот парадокс, христианский автор Иероним в своем трактате «Против Гельвидия» 387 год выдвинул версию, что братья и сестры Иисуса Христа являлись не детьми Марии и Иосифа от первого брака, а детьми другой Марии, родственницы Богородицы и жены Клеопа. О ней, в частности, в своем Евангелии упоминает Иоанн: «При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 25. Что же касается братьев Иисуса Христа, в частности Иакова, то экзегеты установили, что в Новом Завете это имя носят три персонажа. Среди них и апостол Иаков Алфеев, что значит «сын Алфея», который известен также под именем Клеоп. Его-то многие христианские богословы и принимают за Иакова, брата Иисуса Христа. Однако для такого вывода всякие основания в Новом Завете отсутствуют. Наоборот, в Деяниях апостолов есть четкие указания на то, что это разные люди. Вот что там говорится. «И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса, и с братьями его». Книга Деяний, глава 1, стихи 13 и 14. Евангелисты также ни разу не выказывают сомнений, что Иаков, Иосий, Симон и Иуда – родные братья Иисуса. При этом в своих стихах они помещают их всегда рядом с родителями Иисуса, Иосифом и Марией, но ни разу подле Марии Клеоповой. Это подтверждают следующие примеры. «Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» Евангелие от Марка, глава 6, стих 3. «И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему: мать и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Евангелие от Луки, глава 8, стихи 19-20. А это уже свидетельство апостола Павла. «Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром, и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня». Впрочем, в Евангелии от Матфея имеется фрагмент, который, по сути, очень ясно опровергает догму о постоянной непорочности Марии. Вот она. «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее. Как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Евангелие от Матфея, глава 1, стихи 24-25. Из этого отрывка легко сделать вывод, что непорочное зачатие, если и произошло, то лишь однажды, при зачатии Иисуса. А так как впоследствии, судя по текстам Евангелий, Иосиф и Мария жили обычной супружеской жизнью, то по этой причине Иисус был первенцем, а не единственным сыном. В целом же многие авторитетные исследователи Библии считают, что непорочное зачатие – это типичная легенда, не имеющая под собой серьезной исторической основы. Видимо, по этой причине о столь важном событии нет ни слова ни у Марка, ни у Иоанна, ни у апостола Павла. Что же касается времени появления доктрины непорочного зачатия, то по этому поводу у библеистов особых расхождений нет. Большинство из них считает, что концепция непорочного зачатия появилась не ранее 2 века нашей эры. А теперь, опираясь на достижения современной биологической науки, попытаемся выяснить, возможно ли хотя бы в принципе непорочное зачатие. Но для начала укажем, что непорочное зачатие – это развитие женской яйцеклетки, не оплодотворенной мужским сперматозоидом. Оказывается, размножение без оплодотворения не такая уж и редкость среди живых организмов. Подобным способом, то есть не спариваясь с особями противоположного пола, могут размножаться некоторые виды насекомых, рептилий, птиц. Более того, медикам известны даже такие факты, когда яйцеклетка в организме женщины под воздействием высоких температур или экстремальных ситуаций неожиданно сама по себе начинала делиться. Правда, такие случаи являются большой редкостью. Более того, попытки биологов искусственным путем получить потомство у млекопитающих из неоплодотворенной яйцеклетки практически до последнего времени оказывались безуспешными. Редчайшим исключением из этого жесткого правила оказалась японская мышка Кагуя, появившаяся на свет несколько лет назад. Ее родителями стали 2 особи женского пола. Но чтобы достичь этого результата, ученые загубили 497 мышиных яйцеклеток. А спустя какое-то время американским исследователям удалось получить непорочным путем даже зародыши обезьян-макак. Теперь, когда выяснилось, что метод работает с мышами и обезьянами, не за горами и опыты с человеческими яйцеклетками, прогнозировал в 2003 году научно-популярный журнал New Scientist. И вот в 2007 году российские и американские биологи и впрямь заставили человеческие яйцеклетки развиваться в зародыше без оплодотворения. Правда, из-за этических соображений на пятый день развития ученые оборвали жизнь эмбрионов на стадии бластоцисты, зародышевого пузырька. Но это, как говорится, цветочки. Несколько лет назад 17-летняя француженка Анук Дидье, характеризовавшаяся чрезвычайной набожностью и нравственной строгостью, вдруг забеременела. Причем она была не только девственницей, но и ни разу не целовалась с мужчинами. Французские врачи, исследовавшие этот феномен, выяснили удивительную подробность. Яйцеклетка Анук, из которой развился зародыш, и впрямь не подвергалась внешнему воздействию. А когда прошли необходимые 9 месяцев, Дидье благополучно разрешилась от бремени девочкой. В таком случае, какие же механизмы приводят яйцеклетку к столь неожиданному развитию событий? Для объяснения этого явления выдвинуто несколько гипотез. Так ряд ученых считают, что стимулирует проявление этого феномена некий неизвестный микроорганизм, который находится в человеке и при определенных условиях, например, высокой температуре, стрессе и так далее, включает развитие яйцеклетки без предварительного ее оплодотворения. А вот английский ученый Джей Берри предполагает, что некоторые представительницы слабого пола, даже при том, что имеют женскую наружность и могут рожать детей, тем не менее генетически являются мужчинами. И при определенных условиях без оплодотворения могут воспроизвести на свет потомство, правда, только мужского пола. Тем самым, согласно Джею Берри, непорочное зачатие Иисуса Христа вполне могло иметь место.